Ну что ж, видите, это очень интересный пример взаимодействия человека и приборов. И вообще какой-то, каких-то природных явлений. Потому что все приборы основаны на законах природы, правильно? Об этом пишет Гринберг. Я неспроста это все говорю. То вот, мол, все, что происходит, мы спрашиваем, почему? А потому что происходит. А почему это есть? Потому что оно есть. То есть законы природы объясняют, если объясняют хорошо, то объясняют, как это происходит. Но не объясняют, почему, и уж точно не объясняют, зачем. Или уму-разуму. А Гринберг хочет научить самих себя.
Продолжает, он почему-то становится на паузу.
А ну, знаете, Миша, я не могу сказать. Не могу знать, как говорили когда-то.
Но раньше себя так
ваше говорили. Благородие, не могу знать. Потому что в этом не разбираюсь. Не буду. И, то есть, он именно разбирает в этом цикле, вообще, и в этих стихотворениях в частности, два мировоззрения, которые у него проходят через разные циклы, разные стихотворения, разные эпохи его творчества. Это мировоззрение верующих, мировоззрение верующих. Вообще, надо сказать, здесь одно слово, которое очень трудно перевести. Кофер. Кофрим. Как перевести кофри? Неверующие, отрицающие, безбожники. Наиболее распространенный перевод, между прочим, и самый неправильный, это еретики. Дело в том, что при... Каф. Нет. Не одно и то же. Но не будем сейчас в этом ходить. Не будем. Это совсем другое. Хотя буквы одни и те же. При советской власти слово «еретик» приравнивалось к слову «неверующий», «безбожный». При церковной власти это совсем другое. «Еретик» — это придерживающийся ереси, иного воззрения на теологию. Например, в начале христианства, скажем, ариане были признанными еретиками по сравнению там, с католиками или православными ортодоксами. Потом католики признали православных еретиками, а православные католиков. Естественно, что и те, и другие признают реформистов еретиками тоже. То есть ересь – это иной, это секта, это иное мировоззрение. Это, ну, в какой-то мере.
Причем неправильно.
Не ино. Иноверция – это совсем другая вера. Это в границах той же веры. Ну, диссиденты – это уже другое, понимаете? Это уже другое. Если бы, скажем, те же коммунисты были коммунисты-троцкисты, а не коммунисты-ленинцы-сталинисты, это были бы еретики. Это еретики. Потому что они в том же... А если они вообще какие-то там либералы, да, гнилые... или капиталист, это вот. Кофер это отрицающий. Лихпор бемашу, лихпор это глагол, инфинитив. Лихпор это отрицать что-то. Если человек говорит, они кофер ба самхут, я отрицаю, не признаю вот этот авторитет. Да, там государство, человека, института какого-то и так далее. И вот эти два мировоззрения, мировоззрение маминим, верующих, и мировоззрение кофрим, неверующих, безбожников, вот эти два мировоззрения занимают Гринберга с самого его юношества, ибо он всегда был между ними. Себя он считал глубоко верующим человеком. Но, почему между тогда? Он в течение своей жизни, в разные периоды, по-разному, которые вера ему предписывала. Или исполнял частично. В какой части, в большой части или в малой части, это уже другое дело. У него были на это свои какие-то причины и свои объяснения. Но, может быть, именно поэтому... Он столь часто сравнительно и столь резко подчеркивает преимущество веры над безверием. То есть, несмотря на то, как бы говорит Гринберг, что я, вот вы смотрите на меня, да, а как выглядит там моя кухня или моя суббота, хотя его жена держалась всего, но, ну, вы подумайте, я тоже среди этих неверующих, нет, это не так. Ну, можно и так, вы знаете, эти нюансы для него, он никогда этим не пользуется, он не пишет для себя «анима амин», хотя «дат» — это вообще персидское слово, и оно пришло к нам оттуда, и оно означает «закон и обычай». Дат. А ему на это, естественно. Так вот, я выбрал это стихотворение, потому что оно в эти дни, перед Рош ха-Шана, перед днями грозными этими Ямим Нараими, перед днями правления, признания своих ошибок, и перед Всевышним, и перед людьми, конечно, нельзя забывать этого, это как-то подходит. И первое стихотворение, вот то, которое мы разберем сейчас, оно так и называется «Заголех лок и голех». Оно идет себе и идет. Идет, идет, и потому что идет. А следующее стихотворение, которое я выбрал, я уже сразу вам могу сказать. «Шир», не видите перед собой, это на следующий раз, это песнь или стих перед утоплением, перед тем, как все сгинут, шуву, возвращайтесь, то есть придите вновь к источнику веры. Это следующее стихотворение, это будет уже ближе к Рош ха-Шана. Давайте прочтем наше стихотворение сегодняшнее, в котором он очень четко определяет свою позицию и философски как-то описывает вот эту новую, сравнительно в истории человечества и в истории нашего народа, новую позицию кофрим, безбожников, неверующих, да, она сравнительно новая. «Зе олех ло и олех. Бейгулян гогот айлоги, шекарану ло шемеш, микадму». ועצם שכל הכופרים הבאים, מאור שכל זה כאוויר הדל דליל, אינו מסנבר. גבול הנגוהות עתיק, אור שכל הכופרים. כל שאפשר להשיג, קרוב הוא לא בשטחו, ואינו מרחיק. אין ניסי, אין נעלם, הכל במספר, במשקל ובמידה. אין סוד ואין גניזה מלבד שיש תיק שולחן מגירה ומדף בשידה בהם יש מה שהוכנס בידיעה יש עלייה וירידה בסולם המשרה הפרסום על לבלורית או קרחת הראש אין עליון מנחה כרצון המגנט על דוק הגילה והולך לו הולך, חוקת הכובד, חוק התנועה והניד. יש יבול מאליו ביום שמש למי שתילם תלם וזרע במענית. והשמיים מטבעם מתעננים כדי גשם, וגם האדמה מטבעה מעיינית. אבל איך קורס האדם? גם בלי כדור אחרת, גם בלי חנית, תכיר חנית. למה אין להקימו, לקנות יקום. ידעת מן הכפירה, וענית. נאי לי ותק וסברירם. פה, да. Надеюсь, что как-то сможем его понять даже в частностях, не только в общем. Первая строка. Бейгуляны гогота элоги шекарану ло шемеш никадмут. На ореол сияние божественного, которое мы издревле зовем солнцем, или называем солнцем тоже. Вторая строчка просто есть продолжение первой, так что Эйнану яхулим бегабит. Эцем сехеля кофри. Мы не можем смотреть так, как на сам еретиков. Кофри, но каждый из вас может себе что-то более. Божники. Кфира райот это львенок.
Я говорю, не я фир.
По-арабски, ну, то же самое. Двоеточие здесь. Кто смотрит в источник, да? После. В конце второй строчки. Двоеточие. Смотреть на солнце невозможно. А на разум, на ясный разум. Свет этого разума, как разряженный воздух, не ослепляет смотрящего. Или смотрящих здесь. Во множестве смотрящих, глядящих, не знаю, как прозрачный, каких особых тайн. Четвертая строчка в этой строфе последняя. Гулян гугот атик. Орсех ля кофрим йом йом таир. Ореол сияния древний. Ореол сияния тире древний. Запятая. Свет, можно было бы сказать, свет же разума еретиков. Да? Орсех ля кофрим тире. Ежедневно молодой. Почему? Потому что на этом все строится. Они постоянно живут только новым. То, что было для них, не имеет. Если сегодня что-то там, кто-то что-то сказал, что он открыл новое, ну, значит, это есть истина. А завтра кто-то другой, ну, значит, то есть истина. А как же, ну, то, что было, было. То есть, как, что значит старение в положительном смысле? Это накопление. Это смысловое накопление какого-то принципа. И все больше. А тут нет никакого накопления. То есть постоянное отрицание того, что было, и сразу есть что-то другое, что-то новое. Вот последний заголовок в газете, он есть истина, он есть жизнь. А если мы еще не прочитали газету, или там на сегодняшний день интернет, да, который, ну так мы, значит, мы уже отстали от жизни, мы уже устарели. Вот в чем дело. Так это описывает Гринберг. И вторая строфа, которая значительно больше, она описывает вот этот особый склад разума неверующих. Что для них мир? Что для них настоящее? Колше эфшарли асиг коров гулобищит хо вейно мархик. Все постигаемое близко ему поверхностью своей и не отдаляет. Тут как бы все просто в этой строчке, кроме одного. Бешитхо, поверхностью своей. Но это самое главное слово. Ибо это мировоззрение, оно поверхностно. Гринберг в этом как бы нам говорит, что изменения обычно происходят на поверхности. А нутро, глубина, толще всего, оно остается тем же. Это толще воды в океане, это толще земли, это толще души. А на поверхности, да, конечно. И поэтому, да, ах, вот оно что, ладно. Двоеточие в конце этой строчки, если вы смотрите. И он вновь поясняет, в чем разница между поверхностным. Эйн ниси, эйн неэлам, а коль бемиспар, бемишкаль, бемида. Нет чудесного, нет скрытого, многоточие. Все исчисляемо, взвешиваемо и измеряемо. Но в двоеточие. Следующая строка. Эйн сод, да эйн гниза. Ваджи ештик шулхан мегера умадав башида. Нет тайны и нет хранилища, кроме портфеля, стола, полки и секретера. Все очень ясно. Все измеряемо.
Портфеля, стола, полки
и секретера. Всегда это секретер, тумбочка, шкафчик какой-то. И он продолжает. У богем ешь маше гохнас бидия. Есть алия, вирида.
А в них есть то, что вложено.
Все знали, что ложили, что клали в полку. Или там в шкаф. Ну, все это понятно.
То есть ничего нового ты там не найдешь.
Кроме если что-то забыл, но оно тоже не новое. Ты просто вспоминаешь, что да, ага, вот оно куда я положил.
Куда?
Это.
Гнеза – это хранилище. И тут, конечно, это дело тоже еврита. Знаете, слово «гануз», оно скрыто, это скрытое. Но это и охраняемое. Да? Архив, например, это гнеза. Или, да, архивариус – это ганаз на новом еврите. Можно и так. Можно и так. Но я думаю, что хранилище в том смысле, что, как, скажем, толща земли или океана что-то хранит в себе. И это как бы всевышний каких-то знаний. И мы еще это можем открыть. Это не мы туда вложили изначально. Это не наша полочка, в которой мы все... А это хранилище чего-то. Чего-то тайного. Чего-то скрытого от нас, которое мы можем потихоньку открывать для себя, понимая, что то, что остается в нем, намного больше, чем то, что мы открыли. И конечно, у слова «гнеза» есть еще одно очень известное значение. Например, святые тексты, которыми уже нельзя пользоваться, ну что там, порваны или что, это... просто так не выбрасывают, а складывают и хоронят потом. И вот этот склад, вот это хранилище бывших, древних, истлевших в какой-то мере святых текстов, оно называется тоже гнеза. И все, наверное, слышали о знаменитом хранилище. Но там произошло чудо прямо. Там хранилище сделали на чердаке синагоги. И поэтому оно сохранилось в течение более 1000 лет. 1000 лет туда кидали книжки, написанные на иврите письма, потому что, по некоторому мнению, считается, все, что написано на святом языке, тоже подлежит хранению и захоронению. Вот. И когда это было открыто, 100 лет назад примерно, Шехтером, то... Это было сокровище не чего там только не было, так как это Каир, это Египет, там была очень важная по значимости своей община еврейская. Там и манускрипты Рамбама, Маймонида нашли, там и стихотворения знаменитых наших поэтов древних, Калира и других нашли десятками, то, чего не было известно. Так вот это тоже гнеза, хранилище. Я возвращаюсь к прежней строчке. Виеш алия вирида. И есть подъем и спуск. Следующая строчка. Бесулам хамисра вегапирсум. Это середина. Да? То есть есть подъем и спуск по лестнице карьеры и известности. Мисра – это должность, да, должностная лестница. Но это сегодня называется уже карьерный спуск или карьерный подъем, я думаю, да? Как хотите, это мисра – это должность. А персум – это известность, конечно, да, то, что ученик, деятель. Продолжение этой строчки после многоточия. Меалла лаблорит о карахата рош эйн эльон. Над чувом или лысин нет высшего. Надо сказать, что Гринберг здесь имеет в виду обычай еврейский носить головной убор. И его значение – это то, что мы признаем, что есть высшая власть над нами. мы покрываем голову. А в Талмуде рассказывается, что когда мудрецы увидели мальчика, который бежал с непокрытой головой, ой, сказали они, это наглец. Вот нету чувства. Да, да. И вот он обыгрывает это, конечно. Имеет в виду вновь, я думаю, не сам по себе обряд, а то чувство высшего, всевышнего, которое есть над чем. Голова ведь это что? Это самый высокий орган в организме. Это кладезь разума. А тут так. Либо я сам самый высокий, а во мне мой разум. Ибо надо мной еще есть, даже выше моего разума. Вот в чем. Но Эльон, да, высшего какого? Он продолжает на следующей строчке. Эйн Эльон, и мы продолжаем. Мабиту макшив, уматве кавим лирцоно, мейнид, уманхе кирцона магнет, алдокаги. Этого высшего, видящего и слышащего, и ведущего ведущего все линии волей своей, двигающего и ведущего как магнит над листом бумаги. Маги здесь не написано, гилайон — это лист. Вы представьте себе такой физический опыт, как магнит, да, над листом. Представьте себе такой, я думаю, что даже в младших классах иногда это показывают учителя. Листик бумаги, и как бы он, а над ним магнит, и вдруг само по себе что-то происходит, да? Он двигает. Сам, и, а тот, кто не видел, что листик-то и здесь, а тут магнит. И вот, он говорит, вот ведомый, ведущий. То есть ведомое то, что есть, а ведущий — это тот высший. Теперь я хочу сказать, Мабиту Макшив. Мабиту Макшив — это идиома двух слов, которые взято прямо из молитв судных дней. После трубления в шофа сразу говорится короткая молитва, которая определяет Всевышнего, что он все видит и все слышит. Мабиту Макшив. И тут он пользуется именно этим для того, чтобы нам дать понять, о чем идет речь. Да, прежняя строчка кончается многоточием. Вы посмотрите. И вот он как бы возвращается и... Деголехло, киголех. Пуката ковет, покатнуа, веганит. Оно идет себе, потому что идет. Закон притяжения, движения. Закон притяжения, закон движения. И колебания. Он пользуется несколько раз вот этим словом «нид». И в этих стихотворениях пользуется еще несколько раз. Это такое слово непростое, оно очень редкое само по себе. Закон притяжения, закон движения и колебания. Вот «нид» — это колебание. От этого слова есть такое слово многим известное «наднейда» — детская качалка. Не только движение в ту или в другую сторону, но движение, а и колебание. Раз туда, а раз сюда. Ну, как маятник, например, это тоже своего рода закон. Вот, можно принципом маятника даже запустить часы или там что-то другое сделать. И все само по себе идет, потому что идет. И он продолжает и описывает вот это мировоззрение. Веш Евульмей лав бьем шемеш, лемиши тилем телем, везара вемаанит. И есть урожай сам по себе, в день солнечный у того, кто вспахивал и сеял в борозде. Еще раз. И есть урожай сам по себе, в день солнечный и сеял в борозде. Ну и Оля. Да, это так. То есть, понимаете, все, вы совершенно правы, но вспомните, есть что-то над. То есть тот, кто еще раз, если вы говорите, что законы показывают и объясняют, как все делается, это верно. Но почему и зачем, это другое. Дальше. Он продолжает, я думаю, Тилем Телеб это вспахивал пахоту. Если уж точно-точно говорить. Вы очень хорошо, что вы смотрите в историю. Я должен вам сказать, что и слово борозда здесь очень редкое. Маанит или маана. Что тоже очень интересно, потому что это как бы земля отвечает. Делаешь свое, а земля тебе отвечает урожаем. Ты сеешь, а она взрастает. И поэтому борозда называется маанит или маана. Хотя это еще от слова не только лаанот ответить, но это от слова леанот, то есть мучить. Ты мучишь и бороздишь ее. Конечно, мучение приводит. Возьмет человека и начнешь его мучить, он тоже тебе начнет отвечать то, что ты захочешь. И делать то, к чему ты его принуждаешь. Но знай, это мучение. Сама собой земля не родит. Она родит то, что она хочет. А вот ты чего-то хочешь, ты начинаешь ее мучить. Что интересно, да? То есть, вот это слово «лаанот» и «леанот» – отвечать и мучить, терзать – это близко. Потому что иногда полуинтересно, иногда совсем нет. Правильно, совершенно верно. И от этого же слова по-русски «опыт», «испыт». Да, все, вот, действительно, по-русски это правильно, очень правильно. Да. И может быть, когда-то это вот это родство, оно и само по себе возможно, и изъято из более древних языков, когда обогащали словарный запас. Дальше. И тут вопрос к этому мировоззрению. Авал, эйх кореса адам, гамблика дурофера. Извините, ой, правильно. Вяшамаим митивам митаны. И небо само по себе облачно и дождливо, а земля сама по себе истекает ручьями. Ручливо, если можно было бы так сказать. Ручьелива. Но это невозможно, да, истекает ручья. Маянит. Да? Небо само по себе, митивам, то есть мите, то есть естеством своим, само по себе. Да. И небо само по себе облачно и дождливо, а земля сама по себе истекает ручья. Ручьелива, да. Многоточие. То есть все как бы идет само собой. Делается, потому что делается. И та строчка, которая... Авалейх кореса адам гамбли катурошерет, гамбли деки. Но как пропадает человек. Я хочу вам сказать, корес – это падает ниц. Но по-русски пропадает – это как пропасть тоже. То есть падает и пропадает. И пропадает. И поэтому я для себя, именно здесь об этом речь идет. То есть не просто человек падает и может потом подняться, а он пропадает. Он совершенно разрушается, да, умирает, имеется в виду. Но как пропадает человек не от свинцовой пули и не от острия копья? Вопросительный знак. То есть природа-то сама по себе, а вот человек... Как же он сам по себе? И более того, декирханит это острие копья. Дальше. Лама эйн лехакимо улетакно тикун. Ну, упал. Почему невозможно восстановить его и исправить, если все мы знаем, все мы понимаем. Землю можем вспахать. Металл можем перековать. А что с человеком? Как же так? Жизнь-то куда уходит? Вот основной вопрос Шпинберга к этому мировоззрению. Почему не в... Средняя строка. Уядатман, Акфира, Леонид. Если бы знала ты, знало ты безбожие, ответила бы. Если бы ты безбожие, знало бы ответ на это, то ответила бы. Луядат. Если бы можно перевести, когда знать будешь, тогда и ответишь. Пока нет. Если бы знала бы, ответила. Ну, илу, да. Но можно это сказать и в будущем тоже. Когда будешь знать, тогда ответишь. Вот, товарищи, еще раз прочесть. С удовольствием. Давайте. Только вы все смотрите, пожалуйста, в оригинал. Хорошо, хорошо. Смотрите в оригинал. И читайте еврейский текст. Зе голехло ки голех. Бигуля на гогота и логише каралуно, карануло шемеш ми кадмут, и на ну яхалим ли хаби, ки ве эцем сехеля ко, ор сехель зе, ка вир хадал далил. Эйно мезер таклим. Бигуля на гогот атик, ор сехеля ко фрим, йом йом ми хаир. Кол ше эфшар ли хасиг, кароб гуло бешитхо, вейно мархик. Эйн ниси, эйн нелам, הכל במספר, במשקל ובמידה. אין סוד ואין גניזה מלבד שיש מניד ומנחה כרצון המגנט על דוק הגיליון. זה הולך לו כהוגת הכובד, חוק התנועה והניד. ויש יבול מאליו ביום שמש למי שתילם תלם וזרע במענית. השמיים מטבעה מתעננים כדי גשר, גם האדמה מטבעה מעיינית. אבל איך קורס האדם גם בלי כדור עופרת, גם בלי דקיר חנית? אין להקימו ולתקנו תיקון, אני. Это тот же 10-й том, это середина, конец 50-х годов. Может быть, даже частично начало 60-х. Здесь я вижу 58-й год есть. Тут, к сожалению, не каждое стихотворение есть у него свой, оно датировано, да, но те, которые датированы, это примерно этих лет.